Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается новости, ожидаемой новости, которая пришла из африканской страны Кот-д'Ивуар, о том, что один из вот этих вот потенциальных президентов, их там было двое конкурирующих между собой, а именно Лоран Гбагбо, задержан французскими военными.
Я бы их назвал два шоколадных зайца, два ласковых мерзавца.
Ну да, да. Можно и так их назвать, но зайцы немножко разные. Потому что вот этот вот Лоран Гбагбо, это все-таки, во-первых, христианин, а во-вторых, представитель как раз коренного населения Кот-д'Ивуара. А вот эта вот вторая часть, так сказать, претендент Аласан Утара, он, во-первых, является мусульманином, так сказать, связанным с Аль-Каидой, которая ему активно помогала, а во-вторых, он представляет собой в основном как раз эмиграцию, которая пришла в Кот-д'Ивуар, так сказать, достаточно процветающую по африканским меркам страну, для того, чтобы устроиться там на работу, обрести гражданство, и начало требовать, естественно, политических прав. Вот. Так вот, то, что французские военные в этом смысле выступили на стороне вот этого вот мусульманского президента и задержали, так сказать, Лорана Гбагбо, кстати, для того, чтобы передать его в руки и вот этому самому Утаре. После чего, как вы понимаете, дни Гбагбо, они, так сказать, не то чтобы прямо сразу сочтены, но во всяком случае находятся в очень таком укороченном режиме.
Он же будет жить ровно столько, сколько требуется для того, чтобы закипел котел с водой и пропитался специями.
Да.
Понимаешь, так это, потому как там в Кот-д'Ивуаре принято поедать своих противников, так сказать. Тем более страна шоколадная, она является лидером.
Вообще-то принято поедать чуть-чуть там ближе к центру, в Центральноафриканской Республике, но бывшие вот эти вот традиции, они быстро передаются. Ну, естественно, что в Гбагбо...
У них национальное блюдо – это заяц в шоколаде.
Да.
То есть, берется противник и в растворе какао, потому что они ключевые производители какао-бобов, они там это все сваривают. Все прочее. Дальше корица, душистый перец так, и все прочее. И, в общем, другое племя празднует, так сказать, все это хозяйство под крики ООН о том, что демократия наконец установлена и правовое государство наступило.
Да. Вот это, между прочим, показывает вот эта вот история, как бы на таком достаточно компактном и быстро протекающем примере. Это то, что, во-первых, в действиях вот этих вот западных коалиций, в данном случае Франции, которая ее возглавляла, значит, никаких каких-то гуманитарно-политических соображений не было. Был чистый расчет, как прихватить в руки экономику страны, которая является первым в мире экспортером какао и, в общем-то, на этом деле имеет, так сказать, свое состояние, благостроит свое благосостояние. Потому что понятно, что выбор между Гбагбо и вот этой вот Утарой, он происходил не потому, что мусульманин Утара как-то ближе Франции, чем христианин Гбагбо, а просто потому, что ясно, что если президентская власть останется в руках президента-представителя коренного населения, то все те представители этого населения, которые сейчас находятся там в ведущих компаниях, которые обрабатывают этот какао, и вообще держат в руках экономические нити страны, они останутся и никуда не денутся. А вот если придет новый президент Утара, то все старое руководство, все старое начальство, естественно, полетит к чертовой матери, и наступит большой передел собственности. Передел собственности, в котором те, кто помог новому президенту утвердиться при власти, получат свою долю. И поэтому расчет тут виден совершенно простой и меркантильный. То есть Гбагбо поддерживать нет смысла, потому что он эту долю отдать им не сможет или не захочет. А вот Утара, как, так сказать, такой воинственный пришелец, готов поделиться всем, потому что все, что он не получит, это будет его добыча. Больше или меньше, разделенное с подельниками или без подельников, все равно это больше, чем то, что он имел. Да?
Ну, это то же самое происходит с нефтью Ливии.
Да, да, совершенно верно. Вот с Ливией она абсолютно аналогичный случай, потому что Каддафи нельзя поддерживать не потому, что он какой-то особенно жестокий тиран или какие-то он мирные города там расстрелял якобы. Кстати, так и непонятно, кто их расстреливал и расстреливал ли вообще. Потому что естественно, что когда оппозиция палит, так сказать, из авиационных, авиационными ракетами, ну там видно, они установлены прямо на машинах, установки с авиационными ракетами, которые не обладают никакой, так сказать, прицельностью, а просто палят по направлению. Это такой миниатюрный вариант «Катюши», но только совершенно лишенный прицела. То куда попадет эта ракета, естественно, сказать совершенно невозможно. Так что кто там кому наносит урон, это вообще вещь, лежащая за пределами, так сказать, какой-то объективной информации. Вот. Но зато совершенно понятно, что если Каддафи остается у власти, то значит вся та структура власти, которая владела нынешними природными ресурсами, останется при ней. Кстати, эти природные ресурсы, в общем-то, были поставлены на службу ливийскому населению, потому что ни один из вот этих вот обвиняемых в тиранстве, так сказать, Каддафи, его сыновей и дочерей, он вот как-то серьезных авуаров за границей не имел личных. С той точки зрения, что вот он готовился устроить свою жизнь где-нибудь в Италии, там, или в Соединенных Штатах, или так далее. Как это делают, например, там, дочери того же самого Путина, там, или, так сказать, других чиновников российского правительства. Вот, интересы Каддафи сосредотачивались внутри Ливии, в отличие от интересов там, российской верхушки, которая сосредотачивается вне России. И вот в этом случае, так сказать, свержение Каддафи и передача власти в Ливии так называемой оппозиции, а фактически некому союзу племен, которые даже не оформлены в государственном плане никак, и даже неизвестно, являются ли союзом, означает такую большую территорию, дикое поле, в которое превращается страна, и которое после этого легко подвергнут разграблению. То есть каждому племени присобачить своего соседника, своего советника, свою компанию, которая будет его как бы обслуживать, и которая, делясь малой толикой, основное будет грести как раз в сторону тех, кто организовал эту интервенцию. Вот в совокупности все это и случаи в Кот-д'Ивуаре, и, то бишь в береге Слоновой Кости, и в Ливии, это просто показывает, что мы вот реально вошли в фазу колониальных захватов африканских, новую фазу колониальных захватов. К нам вернулся как бы вот 18-19 век. Но только уже на новом уровне, когда битва идет исключительно за ресурсы. Вот, и, так сказать, в этих ресурсах прагматичные, циничные и, так сказать, там, чисто финансовые соображения играют, по сути дела, главную роль.
У меня не вызывает тот уровень вранья, который Франция, в основном она и там лидирует, демонстрируется устами Саркози и его подчиненных, так сказать, там с этой ситуацией, я думаю, что более-менее всем понятно. Меня в этой ситуации раздражает, конечно, поведение нашего айфончика, который мотивировал то, что на Совете Безопасности ООН Российская Федерация не применила право вето, а воздержалась от голосования, прекрасно понимая, так сказать, интересы Франции и Соединенных Штатов, и Италии в этом вопросе. А теперь перед нами разыгрывает карту такого возмущенного деятеля. Говорит, как же так, так сказать, договаривались всего лишь, что запретят Каддафи бомбить собственное население. По этой причине вроде как закроют небо для полетов. На самом деле бомбят сейчас не Каддафи, а бомбят наоборот силы коалиции и силы НАТО. Бомбят повстанцы. Причем это происходит, и дело идет к наземной операции, более-менее понятно, что там происходит. Собираются передавать не только продукты и, так сказать, топливо, а продавать оружие или передавать оружие этим самым повстанцам. То есть вооружать их, так сказать, и действовать. Фактически речь идет об убийстве Каддафи, так сказать, как политическом акте. Значит, при этом произносится, все что угодно, но Каддафи должен уйти от власти. А давайте теперь мы будем об этом с ним договариваться. Угу. Выглядит это даже не смешно, а выглядит это издевательски. Потому что в России все-таки не только слушайте передачи на самом деле, но и средний класс вообще-то с пониманием, так сказать, относится к каким-то международным проблемам. Мы прожили, так сказать, интересную свою политическую жизнь и наблюдали многое. Мы прекрасно понимаем, что такое Совет Федерации, и голосуя, воздерживаясь на голосовании Совета Федерации под приятой резолюции, абсолютно понятно, что открывалась большая военная акция.
Вот по сегодня... безопасности.
Да, потому что по сегодняшним данным, там погибло уже больше 10 тысяч человек. надо понимать, что это ничто по сравнению с теми десятками, даже сотнями демонстрантов, которые были, пострадали в демонстрациях, так сказать, против Каддафи. То есть это уже просто в сотни раз больше людей реально убито с двух сторон, так сказать. Причем надо понимать, что в подобных войнах в первую очередь погибают мирные жители, а не военные. Военные как-то прячутся, за какую-то броню там уходят, куда-то убегают, они как-то могут маневрировать, в то время как мирные жители уйти некуда, когда идут бомбежки территории. Это абсолютно понятно, что первыми пострадавшими являются как раз мирные жители. И вот цинизм этой ситуации абсолютно понятен, но он, как бы, так сказать, показывает, кроме подлости, еще уровень глупости нынешней российской власти. Обмануть они никого не в состоянии. Они сами себя, так сказать, даже не могут ввести в заблуждение. Другой характерный пример, вот совершенно из другой оперы, казалось бы. Он заявил о том, что он собирается избираться президентом на следующий срок. И после этого уехал в Китай. Тоже после этого в Китай уезжает. Тут же, конечно, Путин собрал Единую Россию, и они сказали, что нет, мы вот Владимир Владимирович поддержим, потому что вот тот в Китае, а этот здесь. Вот эти мелкие уколы, которые они разыгрывают перед нами, так сказать, они показывают уровень, так сказать, самой интеллектуальной подготовки и методологии принятия политических решений, которые происходят у нас в стране на высшем уровне.
Но, с другой стороны, это показатель той самой коррупции, о которой мы только что говорили в международном масштабе, потому что, по сути дела, естественно, вот эта вот позиция воздерживания в ООН при голосовании резолюции, причем в условиях, когда совершенно понятно, уже открыто говорится о том, что к берегам Ливии направляются военные суда, что там готовится, значит, стягивает сюда флот, что там готовится некая военная операция. Вот в этих условиях говорить о какой-то резолюции ООН по закрытому небу, это значит фактически давать некий повод международный, при котором, так сказать, открытая интервенция просто, она превращается в некую международную акцию. И это было ясно с самого начала. При этом, при всем, у России была единственная возможность воздействовать как-то на эту акцию, это заблокировать резолюцию при помощи, так сказать, тех прав, которые она получила в наследство от Советского Союза, и которых сама, естественно, еще никоим образом не заслужила. Вот. Но, тем не менее, это была единственная возможность, которая у нее существовала, и, так сказать, этой возможностью она не воспользовалась, чем лишний раз доказала свою управляемость. То есть, вот все эти, во-первых, фонды, находящиеся, так сказать, за рубежом, они играют, в конце концов, решающую роль, чтобы определить политическую позицию страны. А с другой стороны, сама та государственная верхушка Запада, которая когда-то еще была, в общем, сравнительно, так сказать, честной в рамках политических каких-то обязательств, она на сегодняшний день стала просто такой циничной и коррумпированной машиной, потому что понятно, что мотором всего этого дела и в том и в другом случае в Африке является Саркози, а Саркози, который сейчас третьим по рейтингу популярности является во Франции, несмотря на то, что он действующий президент среди потенциальных кандидатов, ему срочно нужны деньги на избирательную кампанию. Эти деньги должны быть черными, потому что по белому их получить ему никак не удается. Вот эти вот черные деньги, они, по сути дела, и мотив двух африканских интервенций.
Валер, понимаешь, еще раз говорю, действия Саркози – это вопрос для международной общественности и для французов. Я говорю о деятельности наших деятелей, которые, заявляя о том, что они борются с коррупцией, ради этого снимают с девок штаны, одевают их в белые фартуки, фотографируют на какой-то календаре эротическом, так сказать, и говорят: под это дело давайте 50 тысяч нашистов выведем на Васильевский спуск, и все мы будем таким способом бороться с коррупцией. Вот это куда? Вот я не против девок без штанов, так сказать. Я как бы где-то даже в каких-то вопросах за. Но какое это имеет отношение к коррупции? Это что, борьба пчел против меда? Тогда, по крайней мере, надо собрать, я не знаю, главных коррупционеров страны, так сказать, как это, как уже несколько раз делали, в одном месте, они все будут произносить слова, как они борются с коррупцией. Это еще с какими-то серьезными рожами похоже на действительность. Но когда девок без штанов, так сказать, собирают на Васильевском спуске с криками «Мы боремся с коррупцией», это какой-то сюрреализм. Это даже не попытка обмануть общественное мнение, а попытка придать этому какой-то сумасшедший вид, так сказать. Он, это Кафка, так сказать. Кафка отдыхает даже, так сказать, при всей его любви рисовать вот такие картинки, так сказать. Он просто не додумался до подобного описания, что такое вообще может быть.